Добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз в эфире программа «Эхо Дягилевского». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Сегодня третий выпуск программы, и он будет посвящен образовательной части проекта и единственной выставке, что проходит в его рамках. С нее я и предлагаю начать. В день открытия Дягилевского фестиваля в Пермской государственной художественной галерее открылась и выставка «Столпы русского авангарда». Это выставка, это совместный проект нашей Пермской галереи, Дягилевского фестиваля и Московской галереи «Гросс-Арт». Выставка знакомит прямиков с точки зрения на авангард трех наших современников, художников Николая Ватагина, Георгия Литичевского и Вячеслава Калейчука. Подробнее об этом проекте нам расскажет куратор Владимир Береснев, заведующий отделом новейших течений Пермской государственной художественной галереи, с которым наш звукорежиссер сейчас созванивается. На связи ли с нами Владимир? Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, ну вот правильно ли я сказала, единственная выставка в рамках Дягилевского, получается, единственный проект, где не задействованы ни музыканты, ни артисты?
Я думаю, что где в Дягилевском фестивале еще сделаны какие-то выставочные события, но в программу вошла только это официально, да.
Слушайте, а вот что дает этот статус в рамках Дягилевского? Это особая подготовка, может быть, особые гости?
Я думаю, что само по себе как бы вхождение в программу Дягилевского фестиваля – это и есть статус, да, то есть как бы событие, которое попадает в Дягилевский фестиваль, оно автоматически становится событием там не городского, не регионального, а мирового масштаба. Это самое главное, мне кажется.
Ну, тогда я вас дальше попрошу рассказать об этом масштабе, масштабе этой выставки, об ее идее.
На самом деле выставка небольшая, но очень яркая. Она занимает три зала над алтарной зоной Пермской художественной галереи. И ее основная тема, она такая, ну, как правило, бывает довольно тяжелой для восприятия. То есть это биографические истории, то есть это не совсем про русский авангард, это про художников-авангардистов первой волны начала 20 века, рассказанная тремя современными художниками московскими, это Николаем Ватагиным, Георгием Литичевским и Вячеславом Калейчуком. То есть читать чужую биографию довольно сложно, если к этому относиться как к набору фактов. То есть биографию можно воспринять двояко. То есть можно воспринять как документ путем цитирования первоисточника, стараясь их по возможности не искажать, не домысливать, словом, не добавлять ничего от себя и своего времени. То есть многие настаивают именно на таком подходе, как безальтернативным. Историю нельзя переписывать, можно только пересказывать. Вот. При этом чистая документальность такого разговора – это недостижимый идеал, а даже не идеал, а такой парадокс, вроде попытки описать на чистом листе бумаги его содержание, потому что там все время будет появляться что-то новое. И вторая форма прочтения чужой биографии – это в качестве монумента, то есть мемориального текста или образа, но уже не документального, а художественного. То есть сознательно измененного, дополненного, обобщенного, где автор данного образа или текста не просто как бы беспристрастно передает некоторую информацию, а как бы переживает эту жизнь другого по-своему. И предлагает посетителям выставки пережить эту жизнь со своим участием. И на выставке представлено три точки зрения, три подхода к прочтению чужих биографий, ну, биографии русских авангардистов. Первое – это Николай Ватагин, который представляет художников в виде деревянных скульптур, такого игрушечного дизайна, который, ну, как бы на первый взгляд сложно воспринимать всерьез. Они такие кавайные и мультяшные. Тем не менее, это серьезный разговор о памятниках, мемориальных объектах, которые увековечивают образы и дела выдающихся людей. К слову сказать, в России не поставлено ни одного памятника художнику-авангардисту. То есть есть две скульптуры в мастерских у Зураба Церетели и у Леонида Баранова, но в городском пространстве они не выставлены. Поэтому вот как бы Николай Ватагин, он играет в эту мемориальную монументальность, создавая не совсем серьезные образы художников-авангардистов. Второй подход – это Георгий Летичевский, который рассказывает как бы коллективную биографию художников-авангардистов в комиксах, и называется все это «Рождение авангарда». То есть, когда мы изучаем биографию другого человека, то мы придерживаемся двух принципов. То есть, первое – это вот это как бы логическая, хронологическая последовательность. Второе – это односубъектность, то есть один человек, одна биография. А Летичевский рассказывает коллективную биографию авангардистов, где главным героем являются не конкретные люди, а их художественный язык, который в данном случае является главным. То есть здесь отправной точкой выступает объявленным Маяковским в поэме «Облако в штанах» конец старого мира и старого искусства, а финалом рождение термина «русский авангард», автором которого является Александр Бенуа. Ну и третья серия работ – это Вячеслав Каличук, точнее, мастерская Вячеслава Каличука. Над этой частью выставки принимали, работали три человека, его дочь Анна Каличук и забыл третью фамилию.
Ну, не страшно, простите. Да.
Да,
все в голове не удержишь.
Все в голове не удержишь, которая представляет биографии русских авангардистов не через фактографию, не через портретные черты, а через образ их мыслей, как бы договаривая, завершая за них вот как бы ту работу, то смысл, который они, может быть, до конца не высказали. То есть ни одна культурная эпоха, она себя полностью не исчерпывает, не выговаривается до конца. И современные художники довольно часто помогают вот художникам прошлого, персонажам прошлого как бы довысказаться. И там, конечно же, главная тема – это искусство кинетическое, визуализация незримых сил природы, представление движения в его чистом виде. И второе – это всевозможные аллюзии, связанные с черным квадратом Малевича, который он объявлял концом старого искусства, абсолютным нулем, пределом холста, то есть художнику на холсте, авангардисту делать нечего, он должен подтянуть холст и заняться преобразованием мира. Так вот, Вячеслав Каличук и Анна Каличук представили такие работы, являющиеся парафразом черного квадрата Малевича, где ему придали многомерность и объем. То есть на это нужно смотреть. Это крайне сложно в режиме экстразиса пересказать. Поэтому выставка, несмотря на то, что она довольно сложная по как бы своему текстовому наполнению, она еще и достаточно зрелищная. Поэтому даже если человек, который не в теме, который не очень много знает про русский авангард, куда придет, ему будет не скучно.
Слушайте, Владимир, а вот такой вопрос. А вот для тех, кто в теме, может быть, вот вы сами сказали, мультяшные фигурки, комиксы, не будет ли места для критики, например, у профессионалов, которые там, может быть, посчитают это не совсем серьезным или методы не совсем, приемы не совсем серьезные? Может быть такое?
Но мне кажется, что в период постиронии этим точно никого не напугать. Но и потом вот эта ковальность и мультяшность персонажей, допустим, Николая Ватагина, она не является таким как бы самосмыслом этой серии. То есть отношение в народе к искусству авангарда, оно и до сих пор неоднозначное. То есть про черный квадрат только ленивый взрослый обыватель не высказался, что его двухлетний ребенок нарисует не хуже.
Конечно, я вот и об этом, да.
Да, как художники-авангардисты, они сознательно использовали слабые образы, которые позволяют ощутить себя художником любому человеку. То есть то, что ребенок может нарисовать черный квадрат не хуже Малевича, Малевича это ничуть не унижает. То есть, наоборот, это возвышает ребенка и любого другого человека до уровня художника, практически вынуждая им становиться. Вот. И вот ирония по этому поводу, она не является разрушением смысла, она является такой наиболее адекватной формой передачи. И, естественно, если бы, да, как бы художники-авангардисты, Маяковский, Кандинский, они вообще как бы отрицали традицию, старую культуру и вот эту ее мемориальность, да, как бы ориентацию на прошлое. То есть они бы наверняка отказались от воплощения бы, это гиперболизация размеров вообще, по-моему, наследие язычества, чтобы показать превосходство Бога над человеком. Вот. Ну, а эстетичность изображения, такая фотографическая портретность, это тоже такой анахронизм, который, в общем, совершенно не обязателен, тем более в истории про авангард, который от этой реалистичности дистанцировался всеми возможными методами.
Владимир, вот тут затронута тема детей, да, что мой ребенок сможет так же. Хочется спросить, почему тогда возрастное ограничение 16+ на выставке, чтобы предупредить наших слушателей?
Слушайте, ну, совершенно пустячок. Есть две обнаженки в скульптуре, такие очень условные обнаженки Экстера и Розанова. Вот. Ничего страшного, но российское законодательство требует, что если есть обнаженная натура, нужно выставлять возрастные ограничения. Мы как законопослушные люди эти ограничения выставили.
Ну, вообще, на усмотрение родителей. Все достаточно, все прилично.
Да, все абсолютно прилично.
Владимир, последний вопрос, может быть, у нас меньше минуты остается. Может быть, три автора этой выставки как-то больше внимания уделили какому-то одному художнику-авангардисту? Может быть, вот есть какой-то лидер среди всех вот этих известных имен?
Вообще стараюсь этого не делать, но, безусловно, такой лидер есть. Да, как бы, конечно же, это Малевич, наше все, без которого русский авангард не авангард. Ну и, кстати, достаточное внимание уделено Татлину в том числе.
Владимир, спасибо вам большое. Напомню нашим слушателям, Владимир Береснев, заведующий отделом новейших течений Пермской государственной художественной галереи, был с нами на связи по телефону. И несмотря на то, что выставка «Столпы русского авангарда» проходит в галерее в рамках Дягилевского фестиваля, она с ним не закончится, она продлится до 8 августа. Так что успевайте и имейте в виду, что вот это возрастное ограничение 16+, оно не страшное. Так, теперь мы переходим ко второй части программы. Связываемся мы с куратором образовательной программы Дягилевского фестиваля, кандидатом искусствоведения Анной Фефиловой. Я надеюсь, что связь будет намного лучше. Вообще известная история, да, что в галерее у нас там, видимо, что-то со связью. Она часто барахлит, когда мы выводим прямо из галереи наших спикеров. Так, на связи ли с нами Анна? Анна с нами на связи, куратор образовательной программы Дягилевского фестиваля. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, тут надо что сказать, что поступало более 200 заявок на участие в образовательной программе Дягилевского фестиваля из 11 городов, не только нашей страны, да, также Беларусь, Франция. Анна, вот у нас не так много времени, меньше 10 минут. Может быть, вы скажете об основных направлениях, каких-нибудь главных, самых ярких событиях, ну и тех, на которые наши слушатели могут еще успеть?
Ну, вот прямо сейчас я нахожусь в доме Дягилева, в Дягилевской гимназии, где буквально через час небольшим, в 16:00, будет показ эскизов танцевальной лаборатории «No Man is an Island» под руководством Кати Ганюшиной, танц-драматурга Ирина Минлининг. И если кто-то находится недалеко, то у него еще есть шанс успеть. А если из более отдаленных событий, то помимо того, что уже прошло, у нас впереди мастер-классы музыкальные. Это завтра мастер-класс для вокалистов Софии Бургас. И 17 июня первый мастер-класс Теодора Курендиса по оперному дирижированию вместе с вокалистами и дирижерами. К сожалению, регистрация уже на него закончена, но я не могла об этом не сказать. И 19-го мы ждем всех также в доме Дягилева на показ проекта сказки «Андерсен». Это музыка датских и российских композиторов. И там будет еще небольшой сюрприз. Наш проект «Музыка твоими глазами». Его увидят и услышат те, кто придут на концерт. Ну и, конечно, наши традиционные лекции в фестивальном клубе, в арт-пространстве на заводе Шпагина. Практически каждый день у нас там выступают гости фестиваля и специально приглашенные лекторы. Мы читаем важные книги, которые имеют отношение к основной программе. И приглашаем всех принять участие в наших событиях. Они интересны, хоть и предназначены для студентов, но интересны всем. Мы уже поняли это за первые 5 дней фестиваля, что фестивальной публике у нас хорошо и интересно. И продолжаем приглашать их дальше.
Анна, ну вот вы сказали про мастер-класс Теодора Куренца. Может быть, подробнее немножечко рассказать, был ли ажиотаж, что там за география участников, был ли какой-то конкурс и отбор тех, кто на него попадет?
Ну, конечно, был ажиотаж. Регистрация закончилась за, если не ошибаюсь, 15 минут. Вот, поэтому, как всегда, на все мероприятия с участием Теодора, мастер-класс – это бесплатное открытое мероприятие, поэтому и традиционное для Дягилевского фестиваля, и это всегда интересно. И в этом году впервые вот, оперное дирижирование, как правило, всегда мастер-классы посвящены симфониям. В этом году мы пробуем новый формат, это его идея. Мы надеемся, что у нас все получится. Конкурс среди вокалистов был самый жесткий, там было больше, почти 30 человек на место. В итоге должны были приехать 4 девочки, но будет 3, потому что одна заболела. И эти 3 девушки из Петербурга, Москвы и, если не ошибаюсь, из Саратова. И с ними будут работать дирижеры, также из разных городов. Они образуют между собой ансамбли и вместе с пианистом будут работать над оперными ариями. Надеюсь, что это будет традиция, мне кажется, единственным таким мастер-классом, и в следующий раз мы сможем пригласить больше гостей, потому что явно это вызывает огромный интерес.
А, Анна, вот вы сказали о том, что это было впервые для этого фестиваля. По-моему, чтение книг такого тоже раньше не было, или я не права?
Мы попробовали немножко читать книги на прошлом фестивале вместе с нашими партнерами издательством «Классика 21 век». И в этом году решили сделать отдельную книжную программу. То есть на протяжении всего фестиваля у нас это традиционная рубрика «Книги, которые связаны с событиями, которые происходящими в этот день». Мы вместе со студентами и всеми, кто приходит, присоединяется к нам, читаем их, обсуждаем, рекомендуем что-то приобрести или наоборот, просто даем возможность познакомиться с книгами, не приобретая. Это тоже одно из нововведений в таком в масштабном формате фестивальной программы, и я надеюсь, что эта идея окажется интересной, будет поддержана публикой, и мы, может быть, тоже оставим ее как традицию фестиваля.
Слушайте, а на роль чтеца приглашаются какие-то звезды с фестиваля? Ну, к примеру, там Леонид Десятников, может быть. Или это те же студенты?
Нет, наш проект очень демократичный. Любой человек может присоединиться к нам и почитать книгу. На самом деле, у нас был вчера, то есть у нас бывает автор, у нас Алексей Парин представлял свою книгу, и вчера Владимир Мартынов, известный композитор, философ, представлял свою книгу «Перемен». То есть у нас есть и авторские дни, есть дни, как, например, сегодня, книги, написанные композиторами, любой человек может прийти, взять в руки книжку, почитать, обсудить, высказать свое мнение, вступить в этот диалог и открыть для себя что-то новое.
Анна, может быть, тогда еще есть у нас минутка-полторы, может быть, подробнее рассказать о студенческих проектах. Я помню, на пресс-конференции по случаю открытия Дягилевского фестиваля вы на них прямо вот особенно остановились и сказали, что это, если я не путаю, да, мы очень гордимся нынешними студенческими проектами.
Это правда, эта традиция продолжается у нас с 2017 года. Мы даем студентам возможность, выпускникам образовательной программы, привести в следующий раз свои проекты. А в этом году мы их немножечко доработали, то есть, скажем так, предложили им участие в интересных для нас форматах. То есть вокальный ансамбль у нас участвует в танцевальной лаборатории. Это пространство опыта и возможностей новое и для нас, и для студентов. Такой выход из зоны комфорта, где они пробуют себя во взрослой жизни, когда им нужно самим организоваться, самим подготовиться, представить публике. И это очень важно для них и важно для нас, что это, мне кажется, одна из самых таких дягилевских идей, поддерживать молодых, поддерживать новые форматы, давать им возможность ошибаться, идти вперед, пробовать, творить что-то новое. И по итогам прошедших лет я могу сказать, что это очень важный опыт для них, даже если они именно эти проекты потом не повторяют где бы то, хотя были примеры в Московской консерватории, это впервые осуществленных на Дягилевском фестивале, но для них это становится очень важной стартовой площадкой и уникальным опытом, который больше нигде получить невозможно. Поэтому я счастлива, что у нас есть такая возможность. Один из проектов поддерживает Метафакс Групп и вот, в частности, сегодняшнюю танцевальную лабораторию. А второй проект «Сказки Андерсена», который мы представим 19 числа, это вот проект в рамках образовательной программы Дягилевского фестиваля. И, конечно, музыка молодых, исполненная молодыми, там практически без участия, скажем так, взрослых. Взрослые именитые гости приходят лишь посмотреть, дать какие-то рекомендации. Это очень важный опыт, пусть и рискованный, экспериментальный, но где, как не на Дягилевском фестивале, экспериментировать и рисковать.
Ну что ж, Анна, отличная точка для этого интервью. Анна Фефилова, куратор образовательной программы Дягилевского фестиваля и кандидат искусствоведения. Анна, спасибо.
Спасибо вам. Приходите к нам.
Друзья, на этом выпуск программы «Эхо Дягилевского» завершен. Подготовила, провела его я. Зовут меня Анна Букатова. Следующий выпуск слушайте завтра. Он будет посвящен уже каким-то музыкальным проектам. Ну и напомню, что Дягилевский фестиваль 2021 года, он проходит в Перми с 10 по 20 июня. Информацию о программе и билетах можно узнавать на официальном сайте. Спасибо за внимание.